На дорогах Святой Земли снова встретились гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусанливи
и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина
в программе
«Паломники онлайн».
Анечка, а что, вот это и есть фавор?
Да, вот это и есть фавор.
Слушай, очень пологая какая-то гора, она скорее какой-то такой продолговатый холм, то есть, ну, всегда же представляешь, вот.
Ты знаешь, это отсюда кажется. На самом деле фавор все-таки имеет форму холма, но ты права, что вершина у него достаточно плавная, гладкая. И вот посмотри, видишь вот там здание с крестиком? Вот это и есть монастырь. Вот по преданию там, на этом месте было преображение. Вот туда мы сейчас и отправимся.
Так, а высота какая?
598 метров. В принципе, не так много.
Пешком идем?
Ну, можно пешком, если ты хочешь. Нет, ну, пешком очень долго. Пешком это час. Нет, мы поднимаемся на микроавтобусах. Вот сейчас скоро наша группа дождется своей очереди. Сядем мы в микроавтобусы и будем подниматься.
Очень разнообразная растительность. Прямо, ты знаешь, вот да, лес, да, по которому все-таки хочется походить, потому что
можно.
Там, ты посмотри, ну вот кипарисы я узнаю, а еще что это за деревья?
Здесь ты видишь кипарисы, сосны наши местные, средиземноморская сосна. Ты видишь здесь фаворские дубы. Это растение, которое прям так и называется, фаворский дуб, хотя оно встречается и в Италии, там где-то еще на Средиземноморье, но название носит по нашей горе. Это вечно зеленый кустарник с маленькими листочками и желудями. И вот, собственно, фавор весь зарощен этими самыми фаворскими дубами. Кстати, через лес идти можно. Мой муж Рафаил однажды водил, но сказал первый и последний раз, потому что там тропа туристическая, то есть надо лезть по камням, по отвесам, по скалам, и не для всех паломниц это реально. Поэтому если пешком и поднимаются, идут по серпантинной дороге, а так же, как идут машины, собственно. Вот мы всегда спускаемся пешком с фавора на Преображение. В 4 утра, на рассвете, да, мы ходим пешком примерно 35 минут вниз. А вверх, говорят, около часа.
Ну, вверх, конечно, тяжелее идти. Да, слушай, это потрясающе и совершенно неожиданно. Потому что, ну, еще раз говорю, ожидаешь, вот, гора... Наверху, может быть, даже снег, потому что блестит, блистает, искрится, да, и так далее.
Нам пора садиться, да, дорогие, да, паломники, да, давайте собираться. Мои дорогие, мы добрались до православного монастыря на вершине горы Фавор. Монастырь этот когда-то заложила еще святая равноапостольная Елена. Она построила на вершине Фавора 4 храма – Господу, Моисею, Илие и апостолам. Впоследствии храмы эти были разрушены, скорее всего, в период исламского владычества, а восстановлен один из храмов и превращен в монастырь уже был почти что в наше время, в середине 19 века. Два румынских монаха, как отшельники здесь жили, молились. Царь Александр II помог финансово. И вот наша Иерусалимская патриархия построила этот монастырь, этот храм. Сейчас здесь живут 6 сестер из Румынии и Греции и игумен архимандрит Иларион, которому мы очень благодарны, что он нам разрешил немножечко для вас здесь поснимать.
Слушай, а царица-то Елена, получается, исполнила предложение апостола Петра: «Господи, давай сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, Моисею одну, Илье одну». Ну, только она еще сделала кущу для апостолов.
Да, 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 совершенно верно.
Анечка, вот в этом месте хочется очень поговорить о чудесах. Должна ли вообще у православного человека быть некая потребность в чудесах? Насколько легко можно верить чудесам? Чем проверять эту веру? Ведь мы все время балансируем между доверчивостью и скептицизмом. Может быть, трезвость – это как раз вот золотая середина между этими двумя отношениями?
Ну вот ты знаешь, святитель Иоанн Златоуст говорил, что чудеса нужны для неверующих, не для верующих. То есть он считал, что верующим чудеса как таковые – вообще не нужны, потому что человек верующий, он же причащается. То есть он самое высшее, наивысшее чудо на себе испытывает регулярно. Верующий человек молится. А что может быть выше, чем духовное внутреннее общение с Богом, да, и через таинство, через личную молитву? И вот тут вопрос скорее для людей церковных и верующих, вопрос встает, насколько доверять чудесам как таковым. И вот хочется вспомнить почему-то владыку Вениамина Фетченкова, который на эту тему рассуждал. У него в епархии, это было еще в советские годы, были всевозможные явления, видения, всякие там чудотворные иконы по домам в деревнях стали появляться, стало совершенно неумеренное поклонение, народ пошел по народной тропе, да, у одной бабушки икона обновилась, и владыка приехал лично и записал в своем дневнике, обновления никакого не обнаружил, почитание запретил. И дальше впустился в такие замечательные рассуждения на эту тему. И вот он говорит так, что лучше не поверить чуду, выразить осторожность и не оскорбить Господа доверием чуду подложному. А вот если мы чуду не доверяем, мы Господа этим не оскорбляем. Потому что ведь мы знаем, что чудо может быть. Мы скорее со смирением понимаем, что мы чудо видеть недостойны. И, соответственно, лучше, он говорит, трезвое сомнение, чем легковерное отношение вообще к любому проявлению чего-то нам неведомого, неизвестного и неумеренное почитание. Вот здесь на фаворе, да, ежегодно у нас бывает чудесное совершенно ночное богослужение. Представляешь себе, с 10 ночи вот до 4 утра провести на горе фавор. Божественная литургия идет. Ну, сперва начинается там все с утренней, длинная очень служба. Масса народу из всех стран, из всех мест. И греки, и румыны, и арабы, и грузины, ну, кого только нет. Кто-то спит, кто-то молится, кто-то ходит, кто-то как может
это радуется. Здесь на территории монастыря
прямо
происходит,
здесь, Ань? Да, ставят палатку такую, как помост, на него выносят престол, потому что в храм, конечно, все не помещаются. И вот, казалось бы, вот идет божественная литургия, освещаются дары, но что может быть выше? В этот момент начинается утренний туман. У нас горы, и утром бывает туман, бывают облачка. Да, такие еле заметные иногда, иногда побольше, ну как когда, да? Народ, забыв о божественной литургии, начинает размахивать руками вот так, как на рок-концерте. Достает кульки, да, мои дорогие, кульки. Начинает кульками ловить облака.
Воздух ловить.
На полном серьезе, пакетами полиэтиленовыми, начинают ловить облака, забыв, что освещаются дары, забыв, что идет литургия, да. Вот народ занят облаками, истерика, фотографии, айфоны. Как же так, надо сняться, что я вот был, я видел. Я не могу поверить, вот я свидетельствую об этом, что это сходит Дух Святой. На апостолов сошло облако, это был Дух Святой. Я не могу поверить, что вот на такую толпу, вот так реагирующую, может сойти Дух Святой.
Ну, хорошо.
Это фетиш, это именно искушение, вот больше ничего не скажешь.
А хорошо, а если мы отнесемся к этому, как к чуду о лисичке и молоке? Помнишь этого крестьянина?
Нет.
Ну, смотри, некий подвижник дружил с крестьянином. Крестьянин был человек по-детски простой веры. И он как-то раз монаху сообщил, что он каждый вечер Богу приносит мисочку молока. Ну, это самое лучшее, что он может ему дать. И Бог очень любит молоко, он его выпивает. То есть под утро мисочка пустая. Ну, монах немножко посмеялся над крестьянином и сказал, а давай мы с тобой спрячемся и посмотрим, что будет происходить с этим молоком. Ведь Бог дух, ему не нужно никакое молоко. И они так и сделали, поставили мисочку с молоком под пальму и спрятались в кустах. Прибежала лисичка и выпила это молоко. И крестьянин очень огорчился. А монах, возвращаясь в свою пещеру, был встречен ангелом, который сказал ему, этот крестьянин по-детски доверял Богу и, как ребенок, хотел его чем-то радовать и радовал его миской этого молока. Богу не нужно молоко, но Господь посылал лисичку, которая молоко любит, и она вместо Господа это молоко выпивала. И вот так строились отношения между этим крестьянином и Господом Богом. И, может быть, действительно, а кому-то нужно облако, а кому-то нужен туман, даже собранный в мешочек.
Ну, если бы это вызывало желание молиться, если бы это вызывало благоговейное хоть сколько-нибудь чувство, то тогда бесспорно да. И сам вот игумен монастыря Архимандрит Илларион свидетельствует, что это, конечно, обычный туман. Его видят и те, кто здесь живут, в другие ночи и утро раннее, да, когда собираются в храм. Но вот если он, этот туман, способен нам напомнить о том, к чему Господь призывает нас своим преображением, а призывает нас Господь к очень высокой цели, которая называется обожение, да, мы должны стать действительно как боги, но только не через вкушение древа, от древа добра и зла, да, как Адам и Ева, а через наше внутреннее преображение и стать жилищем Духа Святаго. Вот если это облако напоминает нам об этом, то тогда, конечно, это совсем другое дело. И тогда бы, наверное, если бы люди реагировали благоговейно, наверное, бы и не рассуждали бы и я, и вот архимандрит Русской Духовной Миссии, бывший архимандрит Исидор, написавший статью «Облако на фаворе или туман в голове» на подобные темы. Эти рассуждения вызваны реакцией людей, которая совершенно ненормальная, неблагоговейная, неблагочестивая и совершенно отвлекающая от главного, да? Вот, наверное, поэтому. Ну, а чудеса происходят, чудо то, что мы сегодня здесь.
Это да, это я тебе хотела сказать, что вообще само наше путешествие, как оно выстроено Господом, все наши маршруты, которые нами, конечно, заранее продумывались, но были 30 раз изменены и в лучшую сторону, как потом оказывалось. Да. Вот за все это слава Богу. Анечка, ну хорошо, но чудес-то все равно хочется. Вот хочется каких-то подтверждений, что Господь рядом. Нет, мы с тобой их получили вот за эту неделю просто во множестве. Но иногда хочется вот точно знать, что вот здесь поклонение чудотворной иконе, и это не кто-то измыслил, да? Это не чья-то экзальтация, а это совершенно реальная история.
Ну хорошо, раз хочется чудес, пойдемте в храм. Матери Божией, к которой прикладываются сейчас наши паломники, имеет удивительную историю. На Кипре в середине 20 века жил крестьянин. Звали его Георгий, и был он смертельно болен онкологией. Кто-то подарил ему с иконы копию, икону Матери Божией акафистной, на простой газетной бумаге. Крестьянин молился и, по милости Божией, получил исцеление. Решил он, что такую святыню нельзя ему держать дома, и захотел отправить ее на святую землю. Решил он и в этом положиться на волю Божию. Взял он бутылку, вложил в нее свернутую икону, добавил туда письмо с описанием своей болезни и чудесного исцеления и бросил эту бутылку в синее море. И вот икона приплыла к нашим берегам, рыбаки выловили ее, прочитали письмо и, как и желал того этот крестьянин, привезли ее на святую гору Фавор. И вот с тех пор икона, копия письма крестьянина и фотографии его находятся здесь. Этот человек решил в благодарность Господу уйти в монастырь. Стал он монахом, а затем и архимандритом по имени Лазарь и жил до глубокой старости в одном из монастырей Кипра.